Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Мы всегда рады общению с вами в прямом эфире. И сегодня давайте устроим диалог, ведь мы продолжаем нашу тему «Любовь и зависимость, страх и свобода в отношениях». И наши гости Геннадий и Ольга Устиченко ответят на ваши вопросы, которые вы оставили и можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую наших гостей. Доброе утро, Геннадий и Ольга.
Доброе утро, Анна. Приветствуем вас, дорогие слушатели и зрители. Мы продолжаем тему «Любовь и зависимость, страх и свобода». И в прошлый раз во время эфира от вас было очень много вопросов, буквально засыпали нас этими вопросами, и мы сегодня подготовили ответы на них и сможем обсудить сегодня с вами их. А также, если вопросы будут возникать в ходе эфира, пишите, пожалуйста, мы постараемся на них ответить. Итак, любовь и зависимость, страх и свобода. И хотелось бы начать с... Хотелось бы начать с такой пословицы, которая... Китайская пословица, в которой говорится... Так, секундочку. Следующее. Можно купить дом, но не купить очаг. Можно купить кровать, но не сон. Купить часы, но не время. Купить книгу, но не знание. Купить положение, но не уважение. Заплатить за доктора, но не за здоровье. Купить душу, но не жизнь. Купить секс, но не любовь. Этой пословицей мы ознаменуем начало нашей сегодняшней с вами беседы. И будем говорить о том, что я обзорно сформулирую то, что мы говорили в прошлый раз, обсуждали с вами, что мы подразумеваем под словом «любовь», например, мы говорим о любви как отказе от эгоизма, да, в определенной большой мере отказ от эгоизма, да, когда мы ставим в центре не себя, а объект нашей любви и стараемся помогать ему в его развитии духовном, личностном, помогать ему становиться счастливее в жизни, и через это становимся счастливыми сами, потому что по законам Вселенной эта любовь приумножается и возвращается в наше сердце. Только таким образом мы можем сильно, ну, в разы увеличивать то количество и качество счастья, которое доступно для нас. Но если мы находимся в зоне собственного эгоизма, да, то, по сути, отношения даже построить очень трудно, потому что мы зациклены на собственной удовлетворенности, и тут речь о любви даже, ну, практически не идет. Любовь к себе, да? Поэтому мы говорим о любви развивающей супругов, помогающей людям прогрессировать во всех сферах жизни, в первую очередь, идти по духовному пути вперед. То есть все отношения, они созданы именно в первую очередь для этого. Это мы подразумеваем как любовь. Мы говорили о том, что есть зависимость, и она неплоха, если она правильная и здоровая. Да? Например, зависимость от разрушительных вещей, она будет разрушать отношения, да? От привычек дурных, которые под разным соусом могут нам подаваться как допустимые отношения на стороне, там, например, или выпивать, или там, ну, азартные игры, например. Да, вот эти все вещи, они разрушают отношения, они их подтачивают изнутри и приводят к дальнейшему развалу этих отношений. Да, либо психическое там, давление, причинение боли, беспокойства, это тоже из-за...
Это
зоны...
плохие привычки в общении.
Да, это уже плохие привычки, но непосредственно в общении, да. Вот, поэтому зависимость от разрушающих вещей будет приносить нам энергию разрушения в семью, да? А зависимость от созидающих вещей, она как раз будет приносить пользу. То есть, например, если мы зависим от того, что, например, мужчина развивается там в карьере своей, да, а когда он в своем предназначении, если он развивается в своем предназначении, то он становится сам более счастливым. А, например, у него есть общение с там, с мудрыми людьми, с наставниками, да, он через это наполняется. И когда он наполнен, он приносит это счастье в семью. Также женщина, она наполнена, например, исполнением своего женского предназначения, своих, занимается какими-то занятиями, которые ее наполняют, да, например, у моей супруги много разных хобби, да. Она то от одного хобби вдохновлена, то от другого, а в результате вдохновлена, потом опять вдохновлена и опять вдохновлена. И таких несколько хобби. Вот. И получается, что каждый, когда он приходит в отношения, ну, как бы сказать, в течение дня каждый исполнял какие-то свои обязанности, да, приходит, встретились вечером, например, и каждый по-своему наполнен. И что еще вечером? Обменялись этой полнотой. С ребенком там вместе, да, обменялись полнотой. Ребенок там чего-нибудь творил весь день, вот, рисовала, дочка вырезала там, чего-нибудь делала, приносит подарочек отцу и маме вечером. Мама там своими вещами вдохновлена, отец вдохновлен своими вещами. Поделились, обменялись полноту, увеличили полноту друг друга, потому что счастьем этим, радостью обменялись. Да?
Ну да, если даже один пришел усталый, например, и что-то у него плохое случилось, то когда остальные наполнены члены семьи, они способны его поддержать и поделиться с ним своим счастьем. Вот, и таким образом все равно сосуд остается наполненным. А вот когда все, каждый член семьи в чем-то ущербен, да, он страдает, то очень сложно становится друг друга поддерживать.
Угу.
Поэтому хорошо, конечно, в идеальной ситуации, как говорится, вы можете злиться, можете быть расстроенным, но лучше не делать этого вместе. Лучше по очереди.
И болеть тоже лучше по очереди, но бывает по-разному.
Жизнь такая.
И смотрите, мы говорим о зависимости от хороших, полезных вещей, развивающих, да. Также есть зависимость от компетенций, например, друг друга. То есть муж и жена, они никогда не бывают независимы. Поэтому мы говорили о слове «зависимость» как о позитивном, о том, что мы учимся от сильных, хороших сторон друг друга зависеть. И не манипулировать этим, не внося там энергию страсти, тоже разрушить. Энергия, когда соперничество, манипулирование тем, что ты умеешь, но не умеет другой, например, да? И это будет разрушать тоже доверие и, может быть, временную выгоду будет давать тому, кто манипулирует другим, да? Но на долгосрочную перспективу разрушать отношения, да? Поэтому, ну вот, зависимость от таких вещей, она неблагоприятна. Зависимость от хороших вещей, от созидающих вещей, она благоприятна. Она будет полноту в вашу семью вносить. А вот зависимость от компетенций друг друга, она очевидна. То есть, не, как бы сказать, не бывает независимости ни у кого из нас, не бывает полной независимости ни от кого и ни от чего в этом мире. А у нас только может меняться вид зависимости. Например, был должен банку, стал должен родственникам или друзьям, потому что они помогли выбраться из кредита. Но должен и надо отдавать. Вот. И так же само, можно много разных примеров привести, да. Но вот муж и жена, они в определенной взаимной зависимости находятся. И если они не научены культуре того, как зависеть друг от друга правильно, здраво зависеть, да, то они будут страдать. Вот, и разрушать отношения.
У нас там будет вопрос на эту тему.
Да, мы будем сейчас обсуждать. Там у вас были, друзья, очень интересные вопросы, и мы их прямо сейчас подробно пройдем. Я надеюсь, у нас хватит времени. И насчет взаимной зависимости получается, что как бы муж хочет ребенка, от жены ему придется дождаться, находясь в зависимости от нее, пока она его выносит и родит. Вот как ни крути, тут зависимость очевидна, да? Вот, либо он хочет завтрак, обед и ужин. Он, конечно, может в ресторан пойти, но тогда он зависим от ресторана. Вот, а если это готовит жена, то он зависим от нее. А она зависима, например, от того, что он принесет все необходимые, заработает и принесет все необходимые продукты или коммунальные услуги оплатит, потому что он эти деньги заработал, да, например. Вот, ну так вкратце о зависимости, да. И страх, и свобода. Мы говорили о том, что в страхе может заключаться могут какие-то потребности, которые мы опасаемся, что они не будут выполнены, либо непроясненные ожидания. Поэтому мы рекомендовали прояснять ожидания, разбираться в потребностях и учиться их прояснять. На это есть определенная, ну тоже наука определенная, да, которую нужно тоже изучать, учиться правильным образом это делать. Мы этому учим, вы можете приходить к нам на обучение, и вы увидите, здесь я немножко скажу об этом, вы увидите на Ведорадио, вы увидите ссылочку на наш канал, и вы можете присоединяться в наш канал, там нас больше, и вы узнаете, очень скоро мы начнем там марафоны и обучающие курсы по теме отношений, по разным ее разделам. И строим мы наше обучение по методу Чинтамани. Это метод нашей авторской разработки. Мы в этот метод включили целый ряд очень интересных, важных компонентов, которые мы видим сейчас актуальны, нужны для вас. Например, долгое время консультируя, мы видим, что у людей просто есть большие пробелы знаний, понимание того, как устроена женщина, как устроен мужчина, как отношения между ними работают, как их правильно выстраивать там, и так далее. Да? И мы заложили, во-первых, заложили базу знаний, то есть как все это устроено, как это работает. Да? Как мы заложили навыки коммуникации, то есть как правильно эту коммуникацию выстроить, чтобы там ну, отношения как раз созидались, развивались, расцветали, да. Мы в этом нашем методе Чинтамани мы помогаем научиться примерять противоречия разных знаний, даже разных систем, потому что у нас много сейчас в интернете всего подряд, вот, но бывает такое, что я, например, вижу там в Ютубе хороший эксперт, хорошие, правильные вещи говорит. Я понимаю, что этот эксперт очень компетентен. Но в отзыве, например, там муж пишет, жена наслушалась и подала на развод. Это не проблема эксперта, это проблема, вот человек взял и неправильно применил, может быть. Да? Вот, и поэтому мы в нашем методе мы даем руководство. Помогаем, сопровождая семьи, помогаем достигать правильного результата, да, потому что даже правильные вещи, если сделать неправильным образом, они будут разочаровывать и приносить страдания. Поэтому помогаем примерять противоречия, кажущиеся, может быть, в отношениях, в знаниях там каких-то, да, чтобы это превратить в такой живой рабочий опыт. Мы помогаем разрешать конфликты, имеющиеся в отношениях. И здесь у нас такой образ. Чинтамани – это философский камень, еще его называют. Это тот камень, который прикосновением которого, это легенда есть об этом камне, что прикосновение которого дает возможность превратить железо ржавое в золото. Вот. И мы помогаем. Например, люди, когда возникает вопрос такой, что я уже какое-то время в отношениях, уже дров мы наломали, что нам делать? У нас уже много трудностей. Вот. И мы помогаем имеющийся опыт на сейчас превратить в пользу. Как уголь, его помещают в печь, разжигают, да, и он приносит тепло семейному очагу. И вот имеющийся опыт мы будем помогать трансформировать так, чтобы он стал живым, практичным, нужным, полезным в жизни. Ну и еще очень важная составляющая – это то, что в жизни нам приходит что-то с какой-то определенной целью, для чего-то. Не за что мне это, а для чего. Да? Когда мы научимся так мыслить, когда мы учимся брать уроки из жизни, то мы становимся очень счастливыми, потому что все в жизни было нам ради этих уроков. Да? И мы помогаем научиться брать уроки в жизни, брать из разных трудных ситуаций пользу, извлекать для себя пользу. Это все заключено, это грани нашего метода Чинтамани, нашего драгоценного камня, который мы хотим подарить вам, дорогие друзья. Поэтому заходите на наш телеграм-канал, там больше, там нас больше, во-первых, во-вторых, там будут все новости и подробности о выходящих марафонах и курсах, которые мы в скором времени, мы уже готовим, в скором времени мы их начнем запускать. Итак, возвращаемся к нашей теме. И вот после страха мы там говорили о свободе. И свобода — это значит, что мы нас увлечены не туда, где мы, как бы сказать, наше внимание направлено не туда, чтобы закрывать брежи, справляться со страхами, а наше желание направлено, наше желание, наши усилия направлены в сторону, мы понимаем свои потребности, и мы их реализовывать учимся правильным образом, и тогда появляется больше свободы. Да? Это не та свобода, когда муж и жена живут и говорят, ну мы свободны, в принципе, друг от друга, мы строим, где хотим отношения, да? Мы не об этой свободе говорим, мы говорим о свободе, свободе любить, быть счастливыми, да, в отношениях и как это делать правильным образом. Ну что, перейдем к вопросам.
Перейдем.
Это было вступление небольшое. Итак, ваши вопросы, друзья, их много. В чем разница между счастьем и зависимостью в отношениях и что делать, если есть зависимость от счастья? Первым делом хотелось бы сказать, что природа души — быть счастливой. Поэтому зависимость от счастья, извините, избежать ее точно не получится. И это, более того, это даже нормально. Это не болезнь. Это хорошо. Но мы давайте немножко разберем, что же тут, как бы в чем тут секрет, в чем тут штука. Во-первых, сравнивать счастье и зависимость — это немножко неправильные вещи. Это, то есть, как бы сказать, сравнивать мягкое со сладким, не знаю, или как еще сказать, да? То есть счастье и зависимость. То есть, смотрите, счастье — это некое состояние как результат. Результат состояния, да? А зависимость — это определенные отношения. И вот, например, как бы сказать, нам трудно быть счастливыми, например, когда мы одиноки. А поэтому мы идем во взаимозависимость, чтобы почувствовать больше счастья.
Но, с другой стороны, это тоже не совсем здорово.
Угу.
То есть считать, что мое счастье зависит от другого человека.
Угу.
Так ведь?
И получается, когда мы немножко не понимаем, как эти процессы, где у них свое место, то тогда будет путаница. Например, если мы ставим более важной целью именно само состояние счастья, чем отношения с другим человеком, то мы будем разочарованы. Потому что, ну смотрите, приходит счастье и, ну, в отношениях, и вот мы общались, мы радовались чему-то, и я потом раз ушел в себя, я счастьем наслаждаться пошел. И человек, который рядом с нами был, он такой думает, очень странно, что это с ним.
Да, я хотела, наверное, уточнить, что зависимость от счастья, ну да, она у нас есть. То есть у нас есть желание счастья, у нас есть стремление к счастью, но счастье не может быть. Ну, скажем так, ему очень сложно быть нашей целью конкретно. То есть нужно понимать все-таки, в чем состоит твоя цель в жизни. Если наша цель — развить какие-то качества, развить отношения, еще что-то, каких-то других целей достичь, то мы больше должны быть зависимы от процесса достижения цели, от самой этой цели, чем непосредственно от ощущения счастья. Mm-hmm. Но если мы будем в этом процессе, если мы исполняем свой долг в этот момент, если мы действуем согласно своей природе, то это счастье, оно станет результатом того, что мы следуем своим целям.
Своим ценностям.
Да, да. Mm-hmm. Своим ценностям правильным. То есть, да, это тоже дает ощущение счастья, то, что я могу следовать тому, во что я верю.
То есть мы хотим предложить, друзья, вам переместить, ну вот кто задал этот вопрос, да, вам немножко переместить фокус внимания. Mm-hmm. То есть фокусироваться стоит не на не на вот этом счастье, которое, как бы сказать, которого вы хотите достичь, да, а на том, в чем вам нужно развиваться, например. А счастье будет сопутствовать. Но если вы будете гоняться за счастьем, то вы его будете терять. Вот так устроено.
Ну да, плюс как бы счастье, оно такая вещь в этом мире, оно конечное. То есть любое счастье, оно конечное. От удовольствия от съеденной мороженки. Оно длится столько, сколько я ем эту мороженку. Если я съем вторую мороженку, счастье будет уже в два раза меньше. От третьей мороженки у меня уже просто заболит живот. И зависимость от счастья просто приведет к тому, ну вот нездоровая уже такая зависимость, что человек будет гоняться за этим счастьем в попытках получить его, ну, из любых источников. И источники будут, человек будет просто становиться все менее и менее разборчивым в этих источниках. В итоге ни к чему хорошему это, как вы сами понимаете, не приведет. Поэтому зависеть надо не от счастья, а от других вещей.
А, творцом так устроено, что счастье — это некий, как бы сказать, ну, это некая похвала, что ли, да, нам за то, что мы что-то правильно делаем. Например, если мы что-то делаем неправильно, то, что приводит к нашей деградации, то счастье будет схлопываться. Количество и качество счастья будет все время уменьшаться. А если мы делаем то, что нас развивает в связи с, ну, неким планом по отношению к нам, со стороны Творца, да, план к нам, он не потому, что там как-то какому-то Творцу захотелось, да? А потому что это нам полезно, чтобы мы правильно развивались. Вот как мы для детей, мы строим какой-то план, помогаем им развиваться, да?
Да, и дети могут не понимать этого плана. Например, дочь не всегда понимает, почему мы запрещаем ей мультики смотреть дольше определенного времени, почему мы не даем ей съесть 10 мороженых, а даем только одно. То есть мы можем не понимать этого плана до конца, но этот план направлен на наше благо, даже если мы этого не понимаем.
Да, или мы ее на какие-нибудь обучалки, секции направляем. Мы понимаем, что это будет польза для нее, и вот даем ей в эту сторону направление, а она уже, она просто, как бы сказать, она следуя, проделывая путь, она там в процессе испытывает счастье. Например, она там на секции хорошо погрузилась в тренировку, и она почувствовала счастье, да, определенное. Вот так же самое и в отношениях, то есть они даны нам для того, чтобы мы развивались как личности, духовно росли, да. И отношения, они содержат очень много сложных задач и ребусов, которые, если человек, как бы сказать, вот этого высшего плана по отношению к себе не понимает, он будет к ним относиться как к определенной нагрузке постоянной. На чем меня отовсюду загружают разными задачами, да? Просто хочу счастья. Ну вот бери, учись, и счастье придет оттуда, mm-hmm. а не то, что угоняться за счастьем из бутылки, как минимум.
Наверное, следующий вопрос.
Да, вопрос большой, интересный.
Тут много таких больших, интересных вопросов, но нам надо хотя бы на все понемножку ответить, потому что тут можно брать практически каждый вопрос и делать из этого часовую, полуторачасовую лекцию.
Ну, мы обязательно в наших курсах мы отразим подробно эти вопросы, будем разбирать их в курсах, марафонах, мы будем разбирать их с практической точки зрения, давая вам навыки, как это, ну, как это применить, потому что говорить можно много, слышать можно много, но как вот на практике, да, зачастую непонятно. Поэтому, ну вот, мы это все облекаем потом в практичное знание, которое уже даем так пошагово, разжеванно, чтобы, ну, прям применять. Научились вы и повысили количество и качество счастья в вашем жизни. Так. Есть ли какие-то слова для алхимии отношений? Красивый вопрос такой. Такой, как это сказать?
Поэтичный.
Поэтичный, да, романтичный. Алхимия отношений, да, мы такой термин в прошлый раз упоминали. В общем-то...
Постараемся кратенько ответить, потому что тема, опять же, большая очень.
Есть ли слова в алхимии отношений? Самое главное, даже не те слова, которые вы будете применять, а куда они будут попадать. Есть пару ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание. Есть 5 языков любви. Вот, то есть основные, ну, некие каналы, как мы ощущаем любовь. И если ваши слова или действия, не обязательно слова, а порой действия конкретные, они будут именно... ну, как бы прицелены или направлены на тот или на том языке высказаны, на том языке любви, который важен для партнера, то вы будете в десяточку попадать. 1000% будет увеличиваться ваш вклад этой энергии, скажем так, да. Если вы не на том языке это будете выражать, то это мало того, что вызовет, ну, может быть, неудовлетворенность, ну, не даст нужного результата.
Да, то есть человек, возможно, не сможет понять просто этого.
Может не понять просто даже, потому что женщина, например, такие примеры, женщина ждет ласковых слов от мужа, а он говорит, а я ей купил машину, купил то, купил это.
Картошки мешок принес.
Я же ее люблю, а она не понимает. И получается, он на своем языке любви, как он понимает, он ей так говорит эту любовь. А она читает это на своем языке любви и понимает, что любви нету. Я же-то давно не говорил, что любит. Значит, наверное, разлюбил. Вот. Поэтому языки любви и еще потребности другого. Но вот опять же, языки любви — это целый марафон, курс. Мы его прямо сейчас первым делом его готовим, он у нас будет первой темой. Вот. И там прямо мы учим, как это подробно в этом разбираться хорошо. Насчет потребностей партнера, ну, то есть это опять же в десяточку. То есть если вы потребность понимаете, то вы можете на нее качественно ответить. Например, если подруга моей жены знает, что она любит виноград или груши, она покупает сразу несколько сортов разных, приносит. И моя жена очень счастлива от такого подарка. Ну, то есть вот потребность, просто понимание потребности и понимание, как на нее ответить, да, будет попадать в десяточку. Следующий вопрос. А что делать, если есть эмоциональная зависимость, то есть я прям всегда должна быть рядом с мужем, иметь его внимание, возможно, это может душить его, как быть? Это такая, понимаем вас, вы, наверное, испытываете, может быть, даже движимо какой-то болью, каким-то дефицитом, что вот это может быть связано, но мы сейчас, может быть, не можем переспросить, уточнить, что вы под этим подразумеваете, но может быть связано с несколькими вещами, так вот, на вскидку увидели. Это, возможно, какой-то прошлый опыт болезненный, либо из прошлых отношений, может быть, после измены.
Это было страхи как раз.
Да, какой-то сильный страх, какой-то сильный дефицит, похоже, движет вами, да?
Либо это еще со времени детства тоже какой-то дефицит любви, может быть.
Или с прошлых отношений, да, или с детства. Бывает даже с прошлой жизни. Что-то не... Ну, не знаю, мне хочется сказать, не зашито в сердце. То есть какая-то есть рана, да, которая не зажила. Да? И получается, когда мы идем в следующие отношения с не зажившими ранами, то это будет потом транслироваться в новые отношения. Поэтому здесь рекомендация поработать вот с обидами, с болями имеющимися, полечить их, приложить туда.
То есть как раз заглянуть и понять, какая потребность скрывается за вот этим желанием постоянно быть рядом, постоянно получать внимание, откуда идет вот этот дефицит. Где эта воронка, в которую утекает ваше собственное счастье.
Брешь такая, да. Вот это мы помогаем консультативно сейчас решать, либо курс появится чуть-чуть позже по этой теме тоже, как с обидами справляться, как с болью там, и так далее. Да? Либо мы, бывает, если видим, что проблема трудная, то мы еще направляем к какому-то из специалистов, например, там, к психологу или еще кому-то, да, чтобы как-то более глубинно проработать эту проблему. Но ее обязательно надо решать.
Другой момент, что можно, ну, прямо сейчас, скажем, сделать, да, до того, как мы еще разобрались со всеми этими вещами. Ну, нужно понимать, что каждому человеку нужно свое пространство, да, и также мы уже не один раз говорили, что только муж или только жена, они не могут сделать нас счастливыми, то есть в вашем случае, может быть, стоит искать другие источники счастья, пока вы разбираетесь с собой. Попробуйте найти что-то, что вас увлекает, что дает вам счастье, где вы чувствуете себя наполненной, счастливой. И если вы будете счастье из другого источника получать, соответственно, от мужа уже ожидания будет немножко меньше, ему, возможно, станет легче.
Это важная сторона.
Это, конечно, вещь разрушающая.
Это очень важная сторона. Этому нас учили наши наставники. У нас есть наставники и до сейчас. И это успешные семьи, которые уже там с 20-30-летним опытом за плечами. Мы рекомендуем таких наставников держать у них совет, так сказать, поддержку. Да? И вот на первом этапе наших отношений один из наставников нашей семьи, он такую вещь сказал, что Он как раз переспрашивал, жена переехала ко мне, и он переспрашивал, продолжает ли жена заниматься тем, что ей нравится, что ее наполняет. Я вот тогда не сильно понимал на тот момент, а что он подразумевает под этим, но сейчас очень хорошо понимаю, и есть возможность вам об этом сказать, это то, что женщина, например, она своими вещами должна наполняться, да, своими там занятиями, я уже говорил, у жены ряд увлечений, да, и она от одного чуть устала, переключилась на следующее, им уже наполнено, вот, и вот таких у нее должно быть достаточно каналов вдохновения. Также есть канал, самый главный, самый сильный канал вдохновения, это когда человек духовной практикой занимается, там, медитацией, там, изучает священное писание и так далее, да, молитвенной практикой. Оттуда самое большое вдохновение идет, да. И вот, вот так вот каждый должен быть по-своему наполнен. И с этой полнотой, помните, мы говорили, вечером встретились, обменялись счастьем, там, ну или в течение дня где-то, да, пересеклись. И вот, вот это оно будет давать величие счастья. И как бы не совсем правильно будет ожидать, что, например, мужчине ожидать, что только от того, что женщина с ним рядом, он будет счастлив. А, или женщине от того, что только вот мужчина с ней рядом, она будет счастлива. А, когда, например, это слишком крайнюю стадию такую принимает, то, например, зависимость мужа от жены, жены от мужа, она может перейти в какие-то, ну, тяжелые формы, например. И когда нету связи с высшими ценностями, с духовными ценностями, когда происходит трагедия какая-то в жизни, вот мы вчера насчет Грозного, да, обсуждали, Ивана Грозного, что он очень был привязан к жене, он был очень такой, я так понял, возвышенной такой личностью.
В юности,
да.
Хотя у него было очень тяжелое детство на самом деле, но он смог это преодолеть. Он имел хорошее общение, был очень возвышенной личностью, очень энергичной, на него возлагали огромные надежды, как на царя. Вот. Но все это держалось по факту.
Красивая, любимая жена была.
Прекрасной молодой жене.
И когда она ушла, то он сломался. Он сломался, и потом мы знаем, что он очень много беспокойств людям причинил. Да? Вот это пример того, как... Ну, есть зависимость от человека рядом, да, но нет зависимости от высоких еще каких-то вещей. То есть ему не удалось, видимо, опереться на какие-то духовные ценности, не хватило сил, чтобы правильно справиться с уходом супруги, например, да. Это такая болезненная вещь, крайность, но это реалии жизни, потому что у нас много чего в жизни еще предстоит каждому, да, и семьям, и... Нет ни одного дома, ни одной семьи, где бы кто-то из родственников не уходил, например, да. Поэтому мы должны иметь еще запитку с более высокими вещами, ценностями, да. Хорошо, давайте пойдем дальше. Так, сейчас мы говорили. Мы говорили, вот когда там сильная большая зависимость от мужа. Поняла, что мне без мужа будет хуже, но это не любовь, а в плане привычки и удобства, то есть привычка и удобство, да? И как это перевести в любовь? Такая интересная грань, потому что, как бы сказать, смотрите, уже есть определенное изобилие в том плане, что муж создал вам уже...
Хорошая платформа, в общем-то, для начала любви, привычка и удобство.
Хорошая платформа, он прав... Он прав,
ну, мы не можем,
в плане исполнения,
да,
своих обязанностей,
по подробностей, но по крайней мере, да, здесь
пока
нет.
Пока это видно.
Здесь нет ни неприятия какого-то, вот я в этом сообщении не вижу, ни там то, что мне неудобно, как раз-таки то, о чем мы на прошлом эфире говорили, то, что порой женщины терпят множество неудобств от человека, боясь расстаться с ним. Здесь этого как будто бы нет. То есть, ну, похоже, у вас неплохая, в общем-то, платформа. Вот. И здорово, с этого можно начинать.
И вот смотрите, в этой точке, что как бы есть уже определенные условия, которые он создал, но пока он для вас как бы удобный просто мужчина, скажем так, да. И вы, скорее всего, находитесь в зоне, ну, такого некого эгоизма определенного. То есть, ну, жизнь устроена для вашего наслаждения. А как вот это перевести в любовь? Смотрите, любовь — это действие. Любовь — это не даже, даже под словами подразумевается определенное действие, которое мы хотим совершить. Да? И любовь — это значит что-то давать. Что-то давать другому, чтобы он становился счастливым. Да? И делая это, мы счастье, когда умножается в его сердце, оно нас обратной волной накрывает, так по закону вселенскому устроено. И наше счастье в разы возрастает. Да? И смотрите, если у вас еще нет любви, но он уже о вас заботится, а что, если вам начать просто его благодарить за это? Благодарить. Продолжать принимать, с этим нет проблем, похоже, да? А вот начать благодарить, начать это ценить, отмечать, начать делать что-то для него.
Да, делать то, что для него будет важно и ценно.
Вот наблюдать за этим, что для него важно и ценно, а потом делать для него.
Я вот сейчас вспомнила, что есть отличный фильм христианский, mm-hmm. называется «Огнеупорный». И вот он как раз про это. Хороший. Отличный. Mm-hmm. Вот вам советуем и всем, кто вот в этой ситуации оказался, когда, казалось бы, есть какая-то привычка, комфорт, но уже нету чувств, как будто бы нету любви. Вот посмотрите этот фильм. Там очень доступно объясняется, а что же, собственно, надо делать.
Угу. Но мы объясним вот как. То есть вы стараетесь делать теперь шаги в его сторону. Благодарить, наблюдать за его потребностями и делать для удовлетворения этих потребностей шаги. Вот. И вникать в его мир. То, что он любит, что он ценит. Например, такой упрощенный пример. Там мужчина любит футбол, женщина терпеть футбол не может. Например, да. Но если женщина рядом с мужчиной сядет и посмотрит футбол.
Если женщина любит мужчину,
да,
сядет и посмотрит.
Если она хочет полюбить его, например,
или
даже. Да, или любит, то она может просто побыть с ним таким образом, посидеть с ним, побыть с ним. Он может это оценить. Или, например, наблюдая за футболом, если она начнет вникать в то, что происходит,
задавать
ему вопросы, почему он это ценит. Может, в ходе футбола ему не сильно это понравится, вопросы, а после, может быть, да, почему он любит футбол, что ему там нравится.
Если она даже просто начнет знать, да, имена футболистов, разбираться в правилах, это вообще.
Она близким человеком очень станет для него. Вот он сразу почувствует, что она заглянула в его мир и начала говорить на языке его любви, на его языке любви. Вот, и он сильно расположится к ней. Поэтому вы таким образом начнете проявлять любовь к нему. И он это обязательно почувствует. Счастье вот у вас тоже, вот с этой точки оно сильно будет увеличиваться, если вы вот эти вещи примените. Ну хорошо, на одном примере мы так это разобрали, да? Давайте пойдем дальше. Как превращать в любовь? Сейчас многие эксперты говорят о важности финансовой независимости хотя бы в каком-то частичном варианте от мужа. Что это помогает более гармонично выстраивать отношения как двух полноценных, равноценных личностей. Как вы на это смотрите?
Ой, это для меня был самый сложный вопрос из всех.
И там еще о социальном равенстве где-то похожий вопрос.
Да, но в конце,
вопрос.
Да. Угу. Но этот вот лично для меня, он, мне кажется, просто он такой очень непростой. Особенно в современном мире, когда сложно даже вот просто одному мужчине обеспечить семью, бывает. И поэтому женщина, она просто вынуждена идти на работу, чтобы хоть как-то прокормиться. Угу. Оно такое... Постараемся на него ответить, постараемся также не задеть ничьих чувств. Вот, постараемся очень аккуратно ответить.
Смотрите, мы покажем некий идеал, к которому стоит стремиться. Не воспринимайте, пожалуйста, наши слова как конечную инстанцию, абсолютно истинную и точно применимую именно к вашей ситуации, потому что всегда применение, оно подразумевает то, что мы аккуратненько подбираем под эту ситуацию вот эти рекомендации, а под эту другие. Да? Вы должны почувствовать, понять, какие рекомендации именно для вас, чтобы они не разрушили отношения, а созидали отношения, укрепляли их. И тут есть несколько разных граней. С одной стороны, это то, что вообще устроено конституционально, или если так смотреть по науке, древней науке, да, то мужчина и женщина определенным образом устроены.
Так, ну, похоже, мы тогда и на вопрос про социальное равенство тоже ответим.
Да, ну, тут он в связке.
Соединим, да, был также вопрос о том, что такое социальное равенство и что с ним делать, так сказать. Как это там было, точно звучало, не помню. Но, в общем, вопросы действительно похожие по смыслу. И, возможно, мы сейчас ответим на них оба за один раз.
Сейчас я насчет социального равенства.
Там последний самый.
Значит, а что означает социальное равенство супругов и как это оценить? Предпоследний. Много вопросов, не знаю, успеем ли мы.
Ну, давайте вот на этот попробуем вместе ответить, потому что, в принципе, ответы похожи.
Значит, смотрите. Мужчина и женщина определенным образом устроены. Да, исходя из вет, у них есть определенная сила, ну, как бы сказать, есть душа, мы душа, как водитель этого тела, да, и есть тонкое и грубое тело. Тонкое – это вот наша аура, которую видно как ауру, да, некоторым людям, и это наш ум, разум, ложное эго – это вот тонкое тело, да, оно состоит из этих сфер. Вот, и есть физическое тело, вот оно, которое мы каждый видим и осязаем, да, непосредственно. И мы устроены определенным образом. Те чакры, которые у мужчины в одну сторону вращаются, у женщины в обратную вращаются. Это означает, что работает по-другому все. Например, у мужчины он более физически силен.
Да, мне 40 килограмм не поднять, например, ни за что.
А женщина более сильна психически.
Женщина, как правило, интуиция лучше развита. Это вот то, что мужчины говорят насчет женской логики, как правило, это больше к интуиции относится, которую им сложно понять, потому что у них это не так сильно развито.
Да, при этом у мужчины более силен разум. Разум отвечает за связь с целью и достижение этой цели. Да, и получается, что мудрые книги говорят о том, что...
Вот, а у женщины, кстати, сильнее ум. Помните еще?
Да.
И я тут поняла, что это как раз вот это к женской хитрости относится, что женщина, она знает, как свои цели достичь часто, потому что у нее вот этот сильный ум.
А смотрите,
она может придумать, как.
Разум – это связь с целью, это выстраивание. Да. Связь с целью, разум – это понимание, что полезно, что вредно, да? А ум, он отвечает, ну, как за некую практику достижения даже, да? Если правильное сочетание, то муж и жена многого могут достигнуть, как голова и шея, то есть это другой смысл, что вот куда шея повернет, туда голова и повернется, да? И за сильным мужчиной стоит очень хорошая, мудрая женщина, например, да? Вот. И смотрите, определенным образом устроены мы таким образом, чтобы сотрудничать, чтобы помогать друг другу. И о равенстве сказать, ну, я хочу спросить, когда поднимают вопрос о равенстве, я хочу спросить, равны ли мы возможности зачинать детей и рождать их? Нет, не равны. Мужчина может только зачинать, а женщина только рождать. Даже если делают там какие-то операции, то не меняется возможность рождать детей, например, да? Можно там органы поменять, но, как бы сказать, ничего сильно не поменялось, да? Но мужчина, по идее, он должен быть добытчиком. Ну, по идее, в идеальной модели, да, он должен быть добытчиком, а это также означает, что он, как бы сказать, на то, чтобы добывать, он черпает свои силы и полномочия получает тогда, когда он правильным образом принимает ответственность за жену и ребенка, и детей. Потому что принятие ответственности дает энергию на выполнение этой миссии, скажем так, да? То есть если там человек, герой, защищая свою родину, берет ответственность за это, то ему дается силы вообще несравнимые ни с чем. И вот ни одна сила не может одолеть, если он так очень серьезно принял ответственность, да? Также и вот за семью. То есть мужчина принимает ответственность, ему дается энергия на то, чтобы выполнить миссию. И смотрите, еще интересно, женщине даны материальные ресурсы определенные, вселенной так, но если муж берет за нее ответственность, то они придут через него для заботы о ней, за ней, о ребенке, да. Мы такие примеры знаем, когда пришла дочка, вот у наших друзей, пришла дочка, и с ней пришел в семью большущий дом.
С младшей дочкой.
Да.
Я поняла, да. С четвертой дочкой пришел огромный дом, хотя до этого столько лет жили в комнатной квартире с кучей детей.
И у него фирма, и он там ее много лет развивает, она как-то не выстреливала. А потом раз, пришла дочка, и типа совпадение, бах, и свалился
на других доход. Тоже, со вторым сыном, со вторым ребенком просто. То есть до этого, то, что у них первый ребенок родился, когда они сидели полностью в долгах, грубо говоря. Пришел первый ребенок, долги исчезли. Пришел второй ребенок, пошло такое процветание, что они просто нужны. Имеют возможность и другим людям, так сказать, работу давать, да, то есть, и, ну, совершенно изменился этот вот стиль жизни, скажем так, потому что вот приходят дети, они приносят свое благочестие, также женщина тоже приходит и приносит мужу свое благочестие.
Да, и насчет вот этой социального равенства, я, может быть, немножко нестандартные и не сильно приятные вещи скажу, но когда мужчина пытается снять с себя ответственность за содержание жены, ребенка, детей, то, как бы сказать, он начинает говорить, давай, мы же социально равны, работаем наравне со мной. Ну, вот моя жена предложила такой хороший аргумент, ну, разделите все сферы тогда, и дом, и быт, и заботу о детях, и все остальное, которое жена обычно выполняет, если мужчина добытчик.
Например. Ну да, то получается, что социальное равенство обычно у нас означает то, что женщина выполняет свои обязанности, плюс к этому еще и мужские. Так вот, дорогие женщины, скажите, вам оно надо? Это социальное равенство в таком виде. То есть, если женщина идет работать, мужчина, соответственно, должен начать помогать ей по дому. Они должны, не знаю, ужин по переменке готовить, посуду мыть по очереди. Мужчина должен научиться гладить и стирать свои рубашки, водить ребенка в садик по очереди. Ну, то есть, равенство, но и есть равенство, оно предполагает равенство во всем.
Ну, где-то так есть, но смотрите, если...
Нет, ну, в благостных семьях, в принципе, оно так и есть примерно.
Ну, как бы сказать, я имею в виду, где-то так есть, что вот эти обязанности полностью напополам тогда делятся. Но смотрите, если мужчина напополам делит с женщиной все обязанности, то это не совсем честно, потому что он, по идее, сильнее. То есть он сильнее, и он должен большую нагрузку, соответственно, брать. Особенно во внешней сфере. Это... Не сфера женщины, это сфера мужчины во внешней сфере достигать успехов, результатов. В основном это не так. У нас сейчас проблема, что у нас мы рождаемся психически как бы в таком неком смешанном таком состоянии. У нас часть женских, часть мужских качеств. Нам из-за этого очень трудно вообще определиться, что по жизни делать. Вот. И бывают женщины просто целеустремлены там, в социуме, там, успехов огромных достичь, да, но у них нет семей нормальных зачастую, например, да, потому что ну, мужу нужна жена, а не там бизнесмен в юбке, там, не знаю, или...
Ну, женщина, которая просто на работе проводит времени гораздо больше, чем дома.
Да, не хочется никого задеть, но просто вот это вот так вот устроено, так работает. И вообще вот эта идея равенства, идея того, что женщинам надо идти работать, она в какой-то момент появилась под влиянием определенной идеологии, идущей там... от определенных философов западных стран, скажем так, да, когда, ну, как бы сказать, да, там были обстоятельства, в военные времена, мужья на фронте, там, жены тут отдуваются за все подряд, да, но так не должно быть всегда. Это в экстренных обстоятельствах так может быть, да. Вот, поэтому не нужно перекладывать, дорогие мужчины, не надо перекладывать на женщин вот эту большую часть ответственности, скажем так. Пусть она женские обязанности выполняет. И мы хотим сказать о том, что давайте говорить не о равенстве социальном, а говорить о, как бы сказать, можно говорить о равенстве перед законом или перед законом Бога в том плане, что равно защищаемые должны быть. Угу. Мужчина,
иметь
женщина.
Равные права, скажем так.
Иметь в этом плане равную защиту – это хорошо. А в духовном отношении мы, каждая душа и каждый духовно должен развиваться и должны помогать друг другу. А в плане устройства тела и психики, ну, мы должны понять свои компетенции, мы должны понять свою природу и брать эти компетенции и выполнять их, не перекладывая там часть ответственности на супругу или супруга, да. А поэтому у мужчины есть мужское предназначение, у женщины женское. Надо постараться его изучить первое и правильно, второе правильно применить. Тогда будет больше гармонии и счастья в отношениях. Вот. А под видом социального равенства, перекладывания чего-то. Еще раз, не хотелось бы, чтобы наши слова вырывались из контекста, использовались для того, чтобы, там, не знаю, жена сейчас придет и мужу... Все предъявит, так сказать.
Да. У нас вот, был такой пример, когда женщина просто решила, что муж должен в семье зарабатывать, пошла и уволилась, ничего ему не сказав. Обида была у него, конечно, сильная, и непонимание, что вообще произошло.
Лучше это делать последовательно. Сначала договориться с мужем, потом плавно переходить, потому что, ну, там бюджет рассчитывали на оба источника дохода, а потом хлобысь. И неожиданно лучше этого не делать, а сообща. Вот, сообща. Но если, конечно, муж вообще ни в какую не хочет слышать, женщине приходится это делать неожиданно, но надо понимать, что это будет в том числе...
Ну, это уже стрессовая ситуация.
Стрессовая ситуация, и будут трудности определенные, поэтому надо осторожно с этим.
Вот, хочется немножко, буквально я постараюсь сейчас кратенько еще к вопросу именно о финансовой независимости, да. Угу. Мы вот его тоже разбирали отдельно, и получается, что это вопрос доверия между супругами. То есть сейчас, я вот даже не могу сказать, насколько это хорошо или плохо, потому что у меня есть определенный опыт, но я вижу, что в других семьях есть другой совершенно опыт. Поэтому, ну, мне сложно как-то оценивать вот именно эту ситуацию, если женщина, она хочет иметь какую-то свою подушку безопасности, скажем так. Вот. Но для меня это говорит только о том, что, скорее всего, женщина в таком случае просто супругу своему почему-то не доверяет до конца. То есть она не готова ему довериться на 100%. Она, соответственно, вступая в эти отношения, она как будто уже создает пути отхода, пути отступления. И это говорит просто о том, что, ну, что-то не так в этих отношениях, возможно. Я не знаю, я не берусь утверждать, потому что есть у меня знакомые семьи, у которых все поделено, имущество поделено, деньги поделены, то есть у них все по договоренности, и они тоже, ну, нормально живут. У нас просто в семье совершенно другой опыт. Поэтому...
У нас совместная...
Да, у нас совместная, получается, все совместное, все общее, да, потому что я вот полностью доверяю супругу, он со мной советуется, но решение принимает он, и все финансы не в его руках. Есть, говорю, такие семьи, в которых все это отдельно. Но, возможно, это означает, что нет полного доверия. Возможно, в эти отношения стоит, ну, постепенно вот это доверие увеличивать в отношениях и постепенно сокращать эту, скажем, независимость. То есть независимость — это означает, что я хочу отдельным от человека быть. И семья — это все-таки те, кто вместе находится. Это люди, которые хотят находиться вместе. И вот эту независимость переводить все-таки, ну, во взаимность какую-то постепенно.
Взаимную зависимость, да, и совместное развитие.
Взаимные договоренности, взаимные обязательства. То есть чтобы это все-таки был, ну, семейный бюджет, которым каждый своей частью пользуется, а не что-то такое отдельное совершенно. То есть, не знаю, это больше, наверное, вопрос даже вашего сознания, просто того, как вы к этому относитесь. Вот так вот. Наверное, это не так плохо и не хорошо, это просто отдельная ситуация каждой семьи. Но вот посмотрите, да, каждый себя спросите, что это недоверие или это просто желание какой-то своей потребности каким-то образом закрывать.
Смотрите, доверие без обсуждения, без выстраивания договоренностей и правил, это тоже иллюзия, mm-hmm, определенная. То есть я просто буду доверять, ни о чем не говоря, не спрашивая, не обсуждая. То есть это неправильно.
А если это детская позиция. Получается, я ребенок, и ребенок, он настолько доверяет родителям, что он может делать всякие глупости, да, грубо говоря, закричать: «Мама, лови!» и прыгнуть с трехметровой крыши. И мама должна бежать и ловить. То есть такая зависимость тоже ни о чем, она немножко.
Да, поэтому, ну, она должна быть обсужденной, то есть, mm-hmm, что и как вы видите, договориться и вместе этому следовать, да, поправлять,
у нас
когда,
5 минут осталось,
когда что-то не получается, 3. Да, бережно, mm-hmm, с любовью помогать друг другу.
И там еще было, по-моему,
чем-то справиться.
Интересно.
Вот, еще насчет вот этой, как бы сказать, там ведическая культура еще дает такую определенную формулу, что женщина, она должна быть под защитой сначала отца, потом мужа, потом, ну, если мужа нет, под защитой брата, например, да, либо под защитой их сына. Ну, бывает, что под защитой там, не знаю, еще кого-то, мужчин, скажем так, да, то есть, ну, под защитой другой семьи, может быть, или под защитой там наставников старших, да, если мужа не осталось, семьи не осталось. Вот, и вот это под защитой, это очень важная вещь. Женщине дает возможность раскрываться, становиться счастливой, а общество делает изобильным. Изобильным во всех отношениях, потому что ум женщины спокоен. Когда ее ум спокоен, это распространяется как изобилие в обществе. То есть, ну, все приходит, процветание, да. Поэтому женщина должна быть под защитой. И вот тут был вопрос, связанный с тем...
Про уважение был вопрос.
А, насчет уважения? Да, насчет уважения, он тоже связан с этой защитой. И получается, что Когда перед созданием семьи, например, отец, он аккуратненько, по идее, должен передать дочку мужу, проверив его компетентность, готовность о ней заботиться. Вот, есть хороший мультфильм, как вот про колдуна вот этот?
Храбрец-удалец.
Храбрец-удалец, посмотрите, пожалуйста. Где-то у нас даже мы этот мультфильм в постах своих
можем, кстати, было
ссылались на него. Да. Отец, он проверял удальца, прежде чем дочку отдать ему в жены. Вот. И это правильно, это создает женщине защищенность. Дочери, да, и будущей жене. Это питает ее определенную самооценку, уверенность в себе, спокойствие такое. Из этой уверенности ей легче правильно отношения строить. Не в такой рабской зависимости, что как господин скажет, так я рабыня и сделаю, вывернусь наизнанку там, и так далее, и женщина несчастна становится все больше. Да? А она с определенным достоинством переходит замуж, например. А муж, если он научился это уважение... Это достоинство уважать, он видит, понимает эти границы, ценит, защищает ее. Если он так дальше строит, поддерживает, развивает, то она счастлива и защищена. Это вот так вот выстраивалось, да? Тут вот был следующий вопрос. Если чувствую, что муж не уважает мой вклад, нашу семью, мои обязанности, к примеру, то как быть? Ты же не можешь выжать из человека уважение к себе. И получается, если она не... себя не умеет уважать, если у нее нет достаточной защищенности там, от отца, например, от брата, да, перед созданием семьи, или в процессе даже, когда муж там, может быть, обижает, а защиты нету ну, ниоткуда просто, да, то она все более себя чувствует обесцененной, может быть, да, и несчастной.
Тут я хочу сказать, что, ну, конечно, мы все ситуации, опять же, не знаем вот в этом вопросе, которая заключена. Сложно прям однозначно как-то ответить, но мне кажется, что действительно здесь дело просто в низкой самооценке женщины. Просто когда мы сами не ценим то, что мы делаем, когда мы сами считаем, что это само собой разумеющееся что-то, к нам начинают относиться так же, и мы позволяем этому происходить. Раз за разом мы позволяем этому происходить, и вот это все входит в привычку. Скажем так.
Если это так, мы вам можем предложить такое практическое действие. Научитесь то, что вы делаете, просто вот с этим, как бы сказать, ну, соприкасаться и чувствовать сам процесс, наблюдать за ним, да, ценить процесс, который вы делаете. Например, вы готовите, например, для мужа. Да, там, делать это с любовью для Творца, как по отношению, например. Да. И если вы так начнете действовать, вы сами будете уже наполняться из этого процесса и будете... цениться сами этот процесс, да, и вы из этого вы начнете ценить себя, то, что вы делаете, что вы себя как личность, да, вот такие связанные вещи. Есть и тренинги, как женщине научиться.
Ну да, надо реально просто посмотреть, ценить. Что самооценка, откуда идут, опять же, корни вот этой неуверенности, неуважения к себе, почему вы себя не цените сами в первую очередь.
И с этим поработать.
Да, почему вы позволили вообще этой ситуации в принципе произойти? То есть женщина, которая ценит себя, она даже не будет связываться с мужчиной, который ее не уважает, скажем так. Или она, даже если мужчина... Ну, в любом случае, мы такие люди, что мы границы друг друга проверяем. Вот входим в отношения, мы проверяем границы. Насколько я могу подвинуться так? Или еще вот так может быть? Или может залезть сверху, понимаете? Если человек не возражает, то я там и останусь. Ну, ему может быть неудобно при этом. А если он скажет, дорогая... Подвинься, пожалуйста, вот настолько, да, вот так вот рядышком, хорошо, комфортно. Потому что он ценит свое пространство, ценит тебя. Я скажу, ну ладно, я поняла, извини. Понимаете, он не допустит неуважения, так сказать, неуважительного отношения с моей стороны, если он ценит себя. То есть, ну да, что-то произошло, это ведь не в один день случилось. Нам надо понять, откуда растут корни и вот справляться с этой проблемой постепенно. Не в один день это произойдет.
Учиться видеть границы свои, да. Восстанавливать их,
где надо. Понемножку стараться без агрессии делать это, чтобы не было вот этого маятника, знаете, что я то жертва, то агрессор, то жертва, то агрессор. Найти вот эту золотую середину и потихонечку восстанавливать свои границы. Восстанавливать в первую очередь уважение к самому себе, к своему клубу. То есть аккуратно. Что вы делаете, да, это не само собой разумеющиеся вещи, это важные вещи. Женская ответственность, она не менее важна, чем мужская. Мужчина, скажи это, пожалуйста. Ну скажи, чтобы у нас авторитетнее было.
Очень важно. Я добавлю, что, смотрите, например, тоже исходя из мудрых книг, из древних мудрых книг, да, есть такой секрет, что если женщина готовит для мужа с любовью, то таким образом обуздываются его желания. Обуздываются, ну, в том плане, что сейчас немножко другим словом попробую сказать. То есть он, например, его сексуальное желание, оно может быть достаточно большим, сильным, да. И, например, женщина в близости с мужем, она, если она умеет быть хорошей любовницей, то она весь его, все его внимание на себе умеет концентрировать. Это будет залогом верности в семье. Потом, например, если она готовит для него с любовью, то он не будет хотеть тоже что-то в другом месте покушать или каких-то отношений в другом месте, потому что, ну вот, так это устроено.
Так женщина нас хранит, и тут неплохо кормят, да?
Да, хранит изнутри. А, и получается, как бы, зачем идти в ресторан, если я сыт уже дома? То есть все хорошо, да? Зачем мне, зачем мужчине искать женщину где-то на стороне, платить ей деньги и непонятно какой результат еще получить, если у него с женой там все хорошо. Но это значит, если жена внимательна к этой его потребности, если она знает, как эту потребность
закрыть. Я вообще другое сейчас спросила сказать. Я спросила сказать, насколько цену то, что делают женщины. А вы пытаетесь женщину, вы понимаете, что вы можете сделать для своих мужчин? Что вы делаете уже для своих мужчин? Насколько это важно и ценно? Пожалуйста, учитесь это ценить сами. Это не само собой разумеющееся, это не менее важная часть ответственности, чем зарабатывание денег. Я вот это вас просила сказать, чтобы это от вас прозвучало, а просто, а не от меня.
Да, это очень ценно, я просто чуть с другой стороны.
Вы опять начали женщинам рассказывать, что им надо делать, зачем?
Не-не-не, я говорил это в контекст того, чтобы, как бы сказать, отметить, что ее вклад очень важен в целостность семьи, например. Если мужчина это разумен и понимает, это он будет ценить и благодарить. Да?
Конечно.
Уж не говоря о том, что ты имела в виду, в том плане, что выполнить какие-то просто даже обязанности. Да? Ну да, мужчине это просто обязанности. Она весь день там калывала на кухне, потому что там готовила, потом там гладила, стирала, за ребенком занималась.
Убирала то, что разбросал ребенок.
Еще пыталась, да, чем-то сама наполниться, при этом немножко хотя бы что-то вдохновение какое-то почерпать в своих занятиях. Да? Это все важно, но мужчина бывает, я не вижу просто этого, я на работе весь день, да, и пришел и говорю, а что-то тут все не так.
Как это было, был один комикс смешной. Муж сказал, что, а что ты весь день сидишь с ребенком и ничего не делаешь? И картинка — полный бардак. Вокруг скачут немытые, сопливые, полуголые дети. Пусто в холодильнике вообще, мышь повесилась. Вокруг валяются грязные вещи просто. И она говорит, вот сегодня, дорогой, я действительно ничего не делала. Такая ненакрашенная, лохматая женщина посередине там всего. Вот это называется, да, то есть женская ответственность, она незаметная. Но она настолько ценная на самом деле. То есть реально за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, которая его таким сделала, которая помогла ему, раскрыла его потенциал, поддержала его во все сложные моменты. Читала про жену Форда, которая в течение нескольких лет, просто он приходил после работы в какую-то мастерскую, он изобретал свой автомобиль. Он несколько лет просто в гараже его сам точил. А жена в этот момент вот так стояла с фонарем, потому что уже было темно. Несколько лет она это делала. То есть и многие-многие другие примеры. Жена Булгакова просто избавила его, помогла ему избавиться от морфиновой зависимости. Он был ранен на войне. И просто после вот этого ранения ему, соответственно, давали обезболивающие, он стал наркоманом в результате этого. Она просто собрала в кулак всю силу воли, хотя она сама была женщина, скажем так, мягко говоря, непрактичная совершенно в жизни. Но тут она поняла, что все плохо. Муж скалывается, она собрала волю в кулак, она заставила его все это бросить, помогла ему. И кем он стал? Он стал Булгаковым.
Ну, даже не заставила, а применила
она
свое женское ему,
да, она дала,
искусство и свое умение.
Дала ему все возможности, чтобы он это бросил.
Помогла
то есть вот ну, так вот за каждым мужчиной, если посмотреть, там всегда есть вот эта женщина, которая его поддерживает. И терпит все, что происходит, терпит его закидоны, терпит еще что-то, продолжает ему помогать и верить в него.
Да, мужчина внешне, знаете, он появился на коне на белом, в влажной рубашке с красивым галстуком, в туфлях, которые блестят, да, и он такой весь раз победил, сразился в переговорах, да, приходит домой, я заработал хорошо, вот, но за этим стоял труд женщины. которая дала ему возможность это сделать. Поэтому вот
да, потому что дома было спокойствие, порядок, тишина, он имел возможность подготовиться, отдохнуть, выспаться, хорошо пообщаться. Он не был в стрессе все это время, поэтому он победил.
Да, смотрите, сколько много граней проявилось.
Это просто женщины, вам к тому, что цените, пожалуйста, то, что вы делаете, и мужчины. Я к мужчинам не буду сейчас обращаться, мужчины все равно не услышат, скорее всего. Но женщины, научитесь ценить себя, пожалуйста.
Ценить себя, но делать это, знаете, как мирный воин. То есть ценить себя, наполняться в этом и... Вот как бы так вот аккуратненько, чтобы муж это почувствовал. Там еще много разных граней, но мы основное...
Но время у нас уже закончилось.
А вот у нас, Анна, прошу прощения, у нас тут вот самый последний вопрос. Как нам быть? Мы останавливаем сейчас?
Вы знаете, давайте зададим вопрос, который сегодня пришел, он как раз связан с тем, о чем вы сейчас говорили, и мне кажется, для полноты понимания он будет как раз к месту.
Давайте.
Часто слышала, что женщина должна вдохновлять мужа на свершение, а сейчас это остро осуждается, потому что слишком большую ответственность на женщину возложили. Потому что если муж лодырь, то это в нем проблема, а не то, что женщина его не вдохновила. Как вы относитесь к теме женского влияния и вдохновения?
Я не знаю.
Это огромная часть успеха.
Мне интересно, откуда взялось то, что мужчина...
На женщин много возлагают. Ну, так это ж наше современное общество.
Если мы, женщины, позволим мужчине быть лодырем и лежать на диване, он там останется. Мужчине комфортно на диване, вы понимаете, у него мало потребностей. Это на самом деле так и есть.
Ему особо много не надо.
Ему нужно место, где поспать, место, где поесть. И чуть-чуть еды. Вот мужской,
и место чуть-чуть.
И мужской еды 10 килограмм на неделю, понимаете? Ему ничего не надо самому. Ему надо две футболки, как бы, вот, чтобы вот одну периодически стирать. Две пары носков, одни джинсы, все. Все остальное — это наши с вами потребности. Да? То, что мужчина таки лотерей лежит на диване, это наша ответственность женская.
Там это, есть такая интересная пословица: у хорошей женщины глупец, скупец и подлец станет мудрецом, щедрецом и храбрецом. Вот, это восточная мудрость. Но есть западная мудрость, что женщина должна всех свершений мира совершить. И как можно быстрее за последнюю пятилетку. Вот. И пусть женщина все делает. Сейчас много... Я вот смотрю, порой дочь это смотрит, как много мультфильмов сейчас, которые там... Позиция женщины сильно очень проявлена, а мужчина такой слабачок, который там рядом где-то болтается, как сыночек, не знаю, там
какой-то. Да, есть такое.
Это вот проблема. И тут вопрос, понимаете, вопрос к вам. А каких вы хотите отношений, дорогая женщина, которая нам задала этот вопрос? Вам какая модель, вас какая модель больше вдохновляет? И вы скажете, вдохновляет больше модель, которая... когда мужчина эту ведущую роль. Если вас это вдохновляет, вот ищите таких отношений. Если вы уже в отношениях, ну, обсудите это с мужем и, как бы сказать, ну, он может быть не готов, если вы заранее это не обсудили. И может быть, вы всю жизнь, сейчас я говорю, может, вы будете всю жизнь его сподвигать к этому. Тут определенное искусство женщины. То есть это искусство, которому восточная мудрость учит, как женщине стать той вдохновительницей, которая сделает из мужа героя, образно говоря. Есть очень в фильме, по-моему, «Гладиатор» называется, есть очень мощный образ, когда там вот этот воин, который он уже упал духом полностью, он там не мог победить, не мог справиться, там запил просто. И она в какой-то момент, она его как женщина, она его говорит: «Вставай! Вставай, воин! Вставай, великий герой! Вставай!» И он аж вскочил такой. «Сражайся! Ты воин! Давай!» И вот, знаете, там это такая сцена мощная. Она меня столько вдохновила, как это было показано. Она, я сейчас это, может, так эмоционально, как мужчина сказал, но она это сделала как женщина эмоционально. Она настолько это сделала, как бы сказать, я смотрел, у меня у самого мурашки по телу шли, как показали они вот очень хорошо этот момент, да, что женщина, она смогла в нем воина возродить. Он пошел и победил в результате. И вот это то, как правильно делать. Потому что побеждать вот там силой такой, да, там целеустремленность, это мужчине больше положено. А женщина, она как бы сказать, она зависима от сильного мужчины. Если вам такая модель вдохновляет вас, то ищите такую модель в жизни.
Ищите, изучайте, или создавайте ее.
Или создавайте, если вы уже в отношениях. Изучайте, как вам, как женщине действовать, чтобы он, мужчина, начал действовать как мужчина. Потому что, смотрите, за вас будут играть законы Вселенной. Они вас будут защищать. Mm-hmm. Они просто так творцом устроены. То есть если мы против них идем, мы будем болеть. Мужчина будет по-мужски болеть, женщина по-женски, если ну, кто-то не выполняет свои обязанности. Вот женщина по-женски болеет, потому что она, женские органы, половые органы болеют, потому что она идет в зону мужчин, начинает мужские обязанности на себя брать. А мужчина болеет тоже, мужские органы болеют от того, что он как женщина начинает действовать в жизни. Это так просто устроено, так веды описывают, это вот так вот, ну, так работает. И если женщина начнет действовать, она изучит, как действовать как женщина, начнет так действовать, то это будет заставлять мужчину, законы вселенские будут заставлять его действовать.
Можно,
как
да,
мужчина.
Я отвечу чуть-чуть на этот вопрос?
Такой вопрос очень важный. Ага.
Там был вопрос в том, что это типа не женская ответственность вдохновлять мужчину. Ну, чья же тогда вопрос? И если мы скажем...
А зачем отношения тогда?
Мы скажем, увидим, что мужчина попал в ситуацию, когда он находится в слабой позиции, мы скажем, ну, дорогой, это твои проблемы. Вдохновляй себя сам. Что мы получим в результате? Скажет, мы не поддержим близкого человека.
Он скажет, ну, тогда зачем мне
это отношения? Первый, да, вариант. Он скажет, ну, и зачем мне тогда как бы жена? Зачем мне... Что за близкий человек, который меня, в общем-то, ни во что не ставит, и которому наплевать на мои трудности? Другой вариант, такой более распространенный, это когда женщина берется, опять же, говорит, ну, что я буду тебя-то поддерживать? Давай я пойду, лучше я сама буду решать проблемы все. Вот мне нечем кормить ребенка, пойду я вкалывать на вторую работу еще. Мужчина очень прекрасно устроится в таком случае. Потому что я говорю, ему ничего не надо.
Он как раз пойдет на диван,
да?
Возьмет попкорн и пойдет смотреть футбол круглый.
Все, и прекрасно просто. И это будет длиться годами, пока женщина, ну, просто потому что женщина не может, поддержать, вдохновить.
Поэтому, дорогая женщина, поймите, какая модель вас вдохновляет для себя, потому что из этого образа, из этих ценностей, которые мы выбираем, уже следует, ну, дальнейшее. То есть мы выбор сначала...
Да, мужчина на диван не ложится как бы, ну, от того, что ему очень хорошо. Ему очень плохо в этот момент.
И да, он не реализован.
Да, останется мужчина. Он в этом плохо или пойдет дальше, это во многом от вас зависеть будет. От него тоже, конечно, есть отдельные личности, которые сами встанут, и у него сильное чувство долга, и он все понимает. Но в целом у мужчин потребностей немного, если он чувствует, что его все потребности закрыты, как бы, и ему удобно.
Если никто не нуждается в нем.
Да, то... если никто рядом его защиты не просит, самое главное. То есть женщина уже как бы впряглась, пошла, лямку потянула, и защиты не просит. Мужчина не будет защищать.
Она становится мужчиной, и да? Начинаются еще большие проблемы, потому что два мужика в одном доме, они начинают просто сражаться. Вот,
поэтому... Ну, либо мужчина становится женщиной, второй вариант.
Да, или наоборот, то есть жена, она главнокомандующей становится, а мужчина зависимый, ведомый, и он тоже несчастен в этом положении, потому что рожден он мужчиной по физике, по психике, да, а как бы начинает жить просто в определенном таком мимозно-зависимом состоянии, таком, да, это медузно-зависимом, да, то есть это прям нехорошо для мужчины. Вот. Хорошо для женщины, наоборот. Она, если защищена, она счастливо расцветает, раскрывается, благоухает, пахнет. Вот.
Да, сложное искусство вдохновения.
Поэтому поймите для себя, какую модель вы хотите. И тут был такой вопрос, последний как-то, ну, из прошлых, как-то связан страх в отношениях с неправильной зависимостью? Связан ли страх в отношениях с неправильной зависимостью? Конечно, может быть связан. То есть есть брешь какая-то, которая... из семьи вытягивает кучу всего. Например, там муж, извините, выпил, пошел подрался, сломал там что-то на кучу денег, да, и семья в результате, ну, выплачивает этот долг. Вот. Страх будет у женщины? Будет. Ну, он просто дурак, когда выпьет. Ему бы не пить, а он пьет часто, да, и все. И как его из этого вытащить? Ну вот нужно определенное искусство, да, как женщине действовать в этой ситуации. Нужно этому учиться. Мы тоже в скором времени на эту тему тоже будем записывать курсы, немножко чуть позже, может быть. Но тоже нужно этому учиться. То есть нужно изучать, как это работает. Вот. И страх может быть идти от разных неправильных зависимостей, которые разрушают отношения, которые разрушают и человека, и отношения. Поэтому нужно учиться эти зависимости пресекать, преодолевать. Как это делать? Есть такой принцип, изложен в восточной мудрости, в книге мудрости Бхагавад-гита. Да? Там говорится о том, что высший вкус вытесняет низший. Если будет появляться более высокий вкус, то человеку от низших вкусов будет легко отказываться. Например, у него был более низкий вкус, это отношения на стороне, а тут жена научилась быть привлекательной для мужа, и у него появляется высший вкус.
Ну да.
Все, а то будет отсыхать.
Если просто забрать какой-то вкус, например, ну вот люди, которые просто бросают пить, но при этом не меняют свою жизнь, они часто говорят, что вот раньше жизнь моя была более наполненная, я был более счастливым человеком. А сейчас я живу и чувствую, что я раздражительный, я злой, мне скучно. Просто потому, что он не заменил вот этот вот вкус выпивки чем-то другим. Он не нашел увлечения, не нашел в себе цели жизни какой-то. И просто убрал один вкус, нового, ну, не добавил, скажем так.
То есть
надо реально
вкус,
менять вот эти,
да,
вкусы, а не просто
заполнять.
Убирать что-то.
Угу. Высший вкус должен заполнять. Например, тупо нечем заняться, как говорится, люди так говорят, тупо нечем заняться, да, с работы пришел, а почему у вас нет общей среды, где вы общаетесь, где вы вместе что-то интересное делаете еще вечером, да, там, разные всякие занятия, прогулки, что-то смотреть вместе, что-то обсуждать, что-то читать, с детьми заниматься, думать, ну, можно придумывать массу интересных занятий, которые, ну, если вы вместе... или хотя бы кто-то в семье задастся этой целью, вы увидите, что огромное количество времени, которое просто раньше пробивалось, грубо говоря, если оно как-то интересно занято, то есть вариант отказаться от низших вещей. Ну и, конечно же, это в сфере высших ценностей, моральных ценностей, духовных ценностей лежит вот этот отказ от дурных привычек, например. Да? Если у человека появляется наполненность в духовной сфере, да, то, естественно, вытесняться будет неблагоприятные привычки. Как-то
все,
так.
Анна,
да. Анна, что скажете? Завершаем или еще что-то есть?
Очень много всего сегодня интересного. Мне кажется, еще нужно время переосмыслить все, что вы сказали, потому что сегодня разобрали действительно глубокие вещи, и вы так подробно их раскрыли. Поэтому спасибо большое, вот такой отзыв. Спасибо, особенно очень ценно было услышать, что нужно делать акцент на том, в чем нужно развиваться, а не на самом счастье как таковом.
Ага, спасибо большое. Ну хорошо, мы рады, что это откликнулось и вдохновило вас.
Благодарю, что сегодня были с нами, что провели такой глубокий интенсив, я бы сказала, диалог, поэтому будем рады снова увидеть вас на волнах Веда Радио. На сегодня мы прощаемся.
Спасибо, Анна. Друзья, чтобы быть с нами чаще, переходите по ссылке, которая вот размещена на наш телеграм-канал. Вот там больше подробностей. Мы метод Чинтамани сейчас презентуем вашему вниманию. Очень скоро появятся по нему на основе этого метода марафоны и курсы. Прям приходите, будет очень интересно и очень трансформирующе, вдохновляюще, влияющее на всю вашу прекрасную жизнь, чтобы увеличить ваше счастье и качество этого счастья.
Спасибо, что были с нами. Всего доброго вам, хорошего дня.
До свидания.
Успехов вам в вашей деятельности и до встречи. До свидания.
Да, следующие два эфира у нас в октябре. Смотрите в анонсах.